Вводятся различные характеристики, и в соответствии вы заполняете эти вопросники, составляете, получаете, соответственно, состав своей конституции, сколько у вас ваты, сколько фиты, сколько капы. Из них, из всех, самым лучшим вопросником является вот этот вопросник, составленный Лакшманой Дас, из всех, по крайней мере, которые мне попадались. Он самый подробный и самый основательный составленный. Так что, если кто-нибудь захочет очень точно определить свою конституцию во всех деталях, он сможет это сделать, можно сделать фотокопию этого вопросника, заполнить его и сделать определение. И точно так же я не буду очень подробно останавливаться на диете, то есть я не буду говорить подробно во всех деталях, потому что это заняло бы общего очень много времени. Но я скажу основные принципы, которые вы, в общем-то, наверное, уже сами знаете, и потом можно ответить на какие-то вопросы. Что же касается конкретной диеты, то, опять же, лучше всего диета для каждого из типов конституции, она описана вот в этой книге, по крайней мере, из тех, которые мне приходилось видеть, из многих. Это книга Фролия, и тут тоже можно сделать копию, когда человек определит уже свой собственный тип конституции, он сможет сделать фотокопию с этого, ксерокс, с этой книги, чтобы понять. Фролий, Ayurvedic Healing называется. Вот. Значит, опять, чтобы повторить, можно повторить, стоит повторить качества, основные качества этих душ. Вата какая она?
Холодная.
Еще какая? Легкая. Еще какая? Сухая. Теперь основное качество ваты, которое проявляется непосредственно в конституции человека, это неравноверность, неравномерность, неуравновешенность, непостоянство. Поэтому говорится, что, скажем, если вы заполняете какой-нибудь вопросник для определения своей конституции, и вы не можете точно ответить на вопрос, там говорится, например, что вот говорится какое-то качество, а вы не можете, затрудняетесь точно ответить на этот вопрос, потому что вы не знаете, иногда у вас это качество проявляется так, иногда по-другому. Это значит, что ваша конституция вата. В этом случае ставьте плюс на вату. Теперь, значит, пита какая? Горячая. Дальше. Легкая. Нет, не сухая, жирная. И капа какая? Тяжелая, влажная и холодная. Значит, чисто физиологические качества, как проявляется капа в физиологии и пита в физиологии, это пита придает возбудимость человеку и раздражительность. Это специфическое качество питы. И капа придает человеку стабильность или надежность определенную. Это стабильный элемент. Соответственно, все эти три типа конституции, они различаются по отношению к энергии. Это на самом деле энергетические характеристики человека. То есть это три типа энергии. Соответственно, главная характеристика, как это проявляется чисто физиологически на человеке, это отношение к энергии человека. Для ваты характерно быстрое накопление энергии, и как только вата получает немного энергии, у нее есть сразу же тенденция ее растрачивать. Она, как только у нее есть немного энергии, она сразу же растрачивает ее. И при этом эта энергия быстро уходит, она опять остается пустой. Для ваты вообще характерно состояние пустоты. Эта энергия, она появляется туда, она выбрасывается взрывами. То есть вата, они могут бежать на короткие дистанции, они могут быстро использовать свою энергию, но на длинные дистанции они уже не могут бежать. А пита, для питы характерно очень экономное и очень расчетливое отношение к энергии. Тип питы – это очень расчетливый тип. И поэтому, соответственно, они любят тратить тоже энергию, но они делают это очень расчетливо, экономно и с головой. И, наконец, для капы, как для самой энергетически емкой доши, для человека с конституцией капы, прежде всего, характерно экономное отношение к энергии. Если капа получает энергию, то у нее тенденция сохранить это, поспать побольше. Они не любят тратить свою энергию, они любят ее держать внутри, для самого себя. Вот. Теперь, опять же, главный критерий, по которому можно определить эти доши или свою конституцию, самый главный и самый простой критерий, который всем доступен, это ваше отношение к теплу. Если вы очень любите тепло, если вы зависимы от тепла, если вам нравится сидеть на солнце, если вы не переносите холод ни в каком виде, все время стараетесь кутаться, то, что называется мерзляки, то это значит, вы можете наверняка сказать, что в целом вас преобладает вата душа, как самая холодная душа и самая нестабильная душа. То есть вот люди типа вата, они любят все время находиться на солнце, находиться в теплых помещениях и хронически не переносят холода. И пита является полной противоположностью этого. Люди, которые плохо переносят жару, которые быстро потеют, которые не могут, когда жарко, у которых все выходит, это люди, которые относятся к категории питы, к конституции питы. И, наконец, капа, как более стабильная и надежная вещь, и которая хранит в себе энергию, она меньше зависима от внешних условий. И капа, хотя она сам по себе этот элемент холодный, но люди с конституцией капа, они достаточно равнодушны к внешним условиям. Если жарко, им хорошо. Они предпочитают, на самом деле, теплую погоду, если жарко, им хорошо. Но холода они тоже очень не боятся. Вот, это три основных качества, по которым можно легче всего определить свою собственную, по крайней мере, доминирующую дошу. При определении своей конституции нужно всегда помнить, что все три доши присутствуют в какой-то смеси, что никогда не бывает чистой конституции, потому что человек, который состоит из одной ваты, он просто не мог бы существовать, он бы улетел сразу, как воздушный шарик куда-нибудь. И наоборот, человек конституция одной капы, он, наверное, сквозь землю провалился от тяжести. Всегда есть сочетание этих трех элементов. И когда мы дальше будем рассматривать основные характеристики, можно увидеть, что некоторые характеристики у нас соответствуют одному элементу, другие другому элементу. Но это главная вот характеристика, это наше отношение к теплу, основная характеристика, по которому можно определить преобладающую дошу в нашем теле. Вот. Теперь, значит, я просто перейду, быстро перечислю такие общие характеристики, опять же, не вдаваясь в детали, как я уже сказал. Люди с характеристикой ваты, с конституцией ваты, они, как правило, тонкие. Они очень медленно набирают вес, у них узкие плечи, узкие бедра, хрупкая структура. Они могут быть также толстыми, потому что вата, как мы знаем, это сочетание эфира и воздуха. Соответственно, если эфир в данном случае преобладает, то это будут такие толстые люди, но пустые внутри. Бывают такие. Но это достаточно редкий тип. Как правило, люди с характеристиками ваты, они худощавые, они очень трудно набирают вес, и они в течение всей своей жизни остаются худощавыми. Вот, например, Шарон один из примеров такого типа. Или я другой пример. Другая характеристика – это то, что они, ну да, обычно сухопары, и у них при ходьбе или хрустят суставы. Если хруст в суставах – это тоже характеристика ваты. Я сейчас говорю о характеристике ваты. Теперь следующее качество, которое тоже очень характерно для ваты – это сухость. Это может быть сухость кожи. У них грубые, обычно сухие волосы, часто курчавые. Плохая циркуляция крови, и из-за плохой циркуляции крови кожа холодная на ощупь. И вены также очень ясно проглядывают. И, как я уже сказал, любовь к солнцу. И особенно характерно для людей с конституцией ваты – это отсутствие пота. Они очень трудно потеют. Даже если очень жарко, они почти не потеют, так как пот, он хранится внутри. Теперь по отношению к еде, характеристики человека с конституцией ваты – это нерегулярность аппетита. Иногда ему хочется целый день есть, он постоянно голоден, а иногда он не хочет есть совершенно. У него аппетит появляется не в определенное время, нерегулярность пищевых привычек, склонность к запорам и склонность ударяться в различные крайности. Обычно человек с конституцией ваты, он очень любит пробовать разные диеты. Он сегодня сыроед, завтра он веган, послезавтра он просто вегетарианец и так далее. То есть они все время экспериментируют и никак не могут остановиться ни на чем. Они очень любят менять это все. Другая характеристика ваты, которая, я надеюсь, к нам не относится, это никому из нас. Это привязанность к различным стимуляторам, таких как чай, кофе, наркотики. Так как они очень любят тратить энергию и все время ощущают недостаток энергии, так как энергия нестабильная, то они очень любят стимулировать себя, подгонять. Поэтому это одна из качеств ваты, вот привязанность к наркотическим стимуляторам. Очень характерное также качество ваты, тоже практически очень, по которому очень четко можно определить свою основную характеристику, это сон. У ваты сон очень чуткий и очень неспокойный. Вата, она все время вертится во сне с одного бока на другой, часто просыпается по несколько раз в течение ночи. И при этом всегда просыпается, независимо от того, сколько бы она ни спала, она всегда просыпается не выспавшейся и с какой-то тяжестью в этом самом, потому что сон очень неспокойный и не дает хорошего отдыха. При этом, опять же, для сна характерна такая большая нерегулярность. То есть иногда, когда вата устает, когда люди с конституцией ваты устают, они могут спать как убитые тоже, и при этом все равно не высыпаться. А в другую ночь, сразу же на следующую ночь, они могут не спать целую ночь, ворочаться и так далее. Вот. И в целом для ваты свойственна такая нерегулярность привычек или переменчивость характера и склонности и всего остального. Вот, это общие характеристики ваты. Может быть, есть какие-нибудь вопросы? Или... Как правило, те, кто рождается в теплых краях, у них преобладает вата. Например, одной из характеристик более детальных ваты, на которой я не останавливался, является темная кожа. Темный цвет кожи – это характеристика ваты. Соответственно, чтобы определить точно по этой характеристике свою конституцию, нужно сравнивать себя с людьми своей собственной этнической группы. То есть не то, что там сравнивать себя с неграми и считать, что поэтому я белокожий, но брать выборку из своей этнической группы и смотреть, насколько я темный, и поэтому таким образом определять. Но в целом люди, которые рождаются в горячих краях, чтобы терпеть этот жар, они должны быть конституцией ваты. Как правило, там вата преобладает. Поэтому, когда они переселяются в холодные края, им очень тяжело, так как они не приспособлены к этому. Ну, это другое. Это я пошутил просто. Из одной ваты в принципе невозможно состоять. Другая характеристика ваты, это, как я сказал, жесткие волосы и часто очень курчавые. Например, вот у черных, у негров, у них курчавые волосы. Это такое явное проявление ваты. Курчавые сухие волосы. Ладно, тогда переходим к питти. Питта является промежуточным элементом, и для питты характерно, соответственно, все будет, так сказать, усредненное в целом. Если брать телосложение, то в отличие от ваты, люди, у кого с конституцией питы, у кого преобладает питы, у них среднее телосложение, как правило, довольно-таки гармоничное. И особенно для них характерно, для людей, у которых очень высокая концентрация питы и очень сильно проявлена пита, для них характерны веснушки, рыжие волосы и очень светлая кожа. Другая характеристика, по которой можно определить, скажем, отличить вату от питы по конституции, это склонность к загару. Вата очень легко загорает, и при этом у нее получается глубокий загар, кожа легко темнеет. А люди с конституцией питы, они практически не могут загореть. Они могут целый день сидеть на солнце, у них сразу же она станет красной, появятся ожоги, но загара никогда не будет никакого. Питы. Что касается волос, то у них мягкие волосы, как правило, и они обычно ровные, не курчавые и не волнистые, и, как правило, светлые. Все блондины с очень светлыми волосами, они, это проявление характеристики питы. Также раннее поседение или раннее облысение – это тоже свидетельство того, что пита очень активно действует в организме. Вот. Что касается отношения к жаре, то я уже сказал, они не могут переносить жару, они легко потеют, и у них очень обильный пот, который резко пахнет. Я уже упоминал об этом в качестве питы, что она имеет очень резкий запах. Что касается отношения людей с конституцией питы к еде, то у них очень хороший аппетит. Как правило, они очень регулируемы в своих пищевых привычках, они любят есть в определенное время, и если им не дают в определенное время, если на 10 минут просад задержался, то они начинают нервничать, они начинают бегать, и пита из них вырывается, из разных дырок их тела она выходит по-разному. Вот. И если для ваты очень характерно, вата очень часто, люди в конституции ваты очень часто страдают запором или нерегулярностью очищения кишечника. И наоборот, люди с конституцией питы, они очень часто страдают расстройством желудка. И у них часто бывает жидкий стул. Эмоционально мы уже знаем, для ваты будет, соответственно, конституция питы будет проявляться в гневе, в нетерпении, в таких характеристиках. Теперь, что касается сна, то люди с конституцией питы, они хорошо спят, как правило, крепко, они легко засыпают. Люди с конституцией ваты часто страдают бессонницей, им очень трудно заснуть, они могут ворочаться до 12 часов, никак не заснуть. Это все свидетельство о нарушении ваты. Тогда как люди с конституцией питы, они хорошо засыпают, хорошо спят, им не нужно много спать. Более того, если им необходимо, они могут не спать ночью, они могут работать, так как эти люди, они обычно, в Германии таких людей называют воркоголики. Ворк значит работа, люди, которые одержимы работой. Вот, это часто люди, которые относятся к категории питы. Они, поэтому ради работы они могут несколько ночей подряд не спать и при этом достаточно хорошо себя чувствовать. Тогда как если бата не поспит одну ночь, несмотря на то, что она ночью почти не отдыхает, но если она не поспит, то у нее целый день следующий вот так вот комом идет. Вот. И, наконец, люди с конституцией капы, там все понятно. Обычно это полные люди, люди достаточно с тяжелой конституцией такой, чисто физической. У них тяжелые кости, у них довольно громоздкая структура, они легко полнеют. Обычно у них хорошее здоровье, только в том случае, если они не переедают. Если люди с конституцией капы, они склонны к перееданию на самом деле. И если они не переедают, то у них хорошее здоровье. Если они переедают, то, соответственно, здоровье плохое. Вот. А в своих пищевых привычках они тоже также регулируемы. Они иногда могут очень много есть, но, как правило, у них нет сильного аппетита, поэтому они едят не очень много. И они легко переносят голод. Более того, для них рекомендуется иногда поститься, тогда как для людей с конституцией ваты пост противопоказан, длительные посты противопоказаны. И людям с конституцией питы очень тяжело переносят посты, потому что у них пита играет в теле. Вот. Они, люди с конституцией капы, они также очень долго спят, они любят поспать. Вот. Но сон у них очень глубокий, и при этом сколько бы они ни спали, даже если они спят мало или если они спят много, они всегда стоят довольно свежими после сна, они хорошо отдыхают во время сна. Вот. И самая главная характеристика капы – это привязанность к своему собственному положению. Люди с характеристикой капы, они очень не любят менять ничего, они не любят менять свои привычки, они довольны тем, что есть, они очень стабильны во всех отношениях, они не хотят ничего менять, им все нравится, что у них есть. Поэтому это самый неподвижный тип. Поэтому среди людей, которые присоединяются к сознанию Кришны, мы реже всего встречаем чистый тип капы, потому что просто им не хочется, им лень менять что-либо в своей жизни. Чтобы присоединиться к сознанию Кришны, нужно очень много поменять. Поэтому, соответственно, зато тут очень часто можно видеть таких вот подвижных людей типа ваты, которые ищут чего-то, никак не могут успокоиться ни на чем. И приходят сюда, поэтому. Но на самом деле нельзя считать, что, так сказать, только люди какой-то одной конституции присоединяются к сознанию Кришны. На самом деле люди всех категорий присоединяются к сознанию Кришны. И мы знаем это также. Вот, например, Джитендри, он один из славных представителей племени Капы. В определенной степени. Если есть какие-нибудь вопросы, можно ответить. Если нет, то можно сразу переходить уже непосредственно к пище, потому что я не хотел специально долго останавливаться. Я не хотел рассматривать двойные конституции, потому что тут ясно. Двойная конституция – это просто соединить качество одного, другого, немножко прикинуть, поспекулировать чуть-чуть, и сразу все понятно станет.
Но, как правило, люди, они обладают двойной конституцией. То есть, в соответствии с аюрведой говорится, что есть 7 основных типов. Есть тип ваты, тип капы, тип питы. Есть тип капа вата, капа пита и пита капа. Да? И есть тип, где все три доши присутствуют более-менее в равновесии. Но вот этот третий тип, он встречается реже всего, и таких людей очень мало. На самом деле, я знаю только одного такого человека в космосе, он сейчас. Обычно большая часть людей не относится к двойной конституции, и у кого какая-то одна доша преобладает, другая доша тоже преобладает, а третья доша понижена. Да. Ой, я сейчас не знаю, как ответить на этот вопрос. Пита состоит из огня и воды, да. Почему она пахнет, я не знаю. Но дело в том, что эти элементы, они приобретают запах. На самом деле там все эти элементы есть в этом. Я не знаю, почему для питы именно характерен запах, но я могу посмотреть, почему. Изначальный запах, говорится, что изначальный вкус, так же как изначальный запах, это мадхурия, или сладкий вкус, или сладкий запах. И для капы, которая является сочетанием элемента воды и земли, для нее как раз характерен сладкий запах. Тогда как для питы характерен неприятный запах, резкий запах, такой вот телесный запах. То есть это, видимо, какая-то уже трансформация этого изначального запаха. Тогда как вот этот сладкий запах, он присутствует в элементе земля в чистом виде. Если человек скрипит ночью зубами, то это значит, что у него вата выведена из равновесия. Это обычно нарушение ваты, это очень характерная вещь для ваты, и это на самом деле вата в гуне невежества, или вата выведена из равновесия. Тут на самом деле много не нужно особенно делать. Каждый человек должен просто приблизительно сам по себе примерить эти характеристики и посмотреть, что он есть, и в соответствии с этим делать это. Значит, теперь я перейду непосредственно к пище, и я сначала буду говорить в целом о пище и об общих правилах, которые относятся непосредственно к пище. Как я уже несколько раз говорил, аюрведа особые упоры, особые ударения делает именно на пище, потому что говорится, во-первых, «джива-дживася дживанам». Мы все знаем эту строчку из Шримад-Бхагаватам, эта же строчка, она присутствует в Ману-самхите. Каждое живое существо живет за счет жизни других. Соответственно, мы поддерживаем свою жизнь, питаясь. И это основной процесс, за счет которого поддерживается наша жизнь. И в аюрведе процесс питания, он сравнивается с процессом жертвоприношения. Так же, как в древние времена, когда проводились ведические жертвоприношения, то разводился специальный священный огонь, и в этот огонь кидался рис, топленое масло и все остальное. Точно так же говорится, что в нашем желудке горит этот огонь. И когда мы едим, это в каком-то смысле священный акт. Мы приносим в жертву другие живые существа в огонь нашего пищеварения. Мы все перевариваем. Поэтому и за счет этого мы поддерживаем нашу жизнь. Так же, как в Гите Кришна говорит, что жизнь во Вселенной и правильное функционирование Вселенной, оно поддерживается за счет жертвоприношений, за счет правильного проведения яги. Точно так же наша жизнь, наше существование, оно основано на этой яге. Мы все время приносим в жертву своему желудку, огню, который горит в желудке, что-то. Поэтому, соответственно, аюрведа, она рассматривает непосредственно акт потребления пищи как священный акт. И более того, говорит, что человек должен относиться к этому таким образом. Он не должен принимать это как должное, не должен, так сказать, это... Это разница в психологии отношения к еде между тем, что говорится в аюрведе, и тем, что, например, там в Макдональдсе проповедуется, когда там человек просто забегает туда, что-нибудь засовывает в себя и бежит дальше. Вот. Значит, теперь почему? Другая причина, по которой такое большое значение придается непосредственно пище, аюрведа вообще делит все и классифицирует все, все, что человек потребляет, на три категории. То, что мы едим, это может быть пищей, это может быть лекарством и может быть ядом. И в соответствии с аюрведой, пища – это то, что дает питание нам, то, что поддерживает нашу жизнь. Лекарство – это то, что облегчает переваривание пищи, помогает усвоению пищи, помогает питанию. И яд – это наоборот, все то, что препятствует пищеварению, все то, что делает это. То есть аюрведа дает такое относительное определение этих характеристик. Поэтому мы можем видеть, что все то, что, скажем, мы считаем пищей, если мы едим что-то, это не переваривается, то на самом деле это становится ядом. Мы думаем, что это пища, на самом деле мы едим яд. И наоборот, скажем, современные лекарства, которые в большей части относятся к ядам, они на самом деле не помогают пищеварению, а затрудняют пищеварение. То есть в конечном счете они приносят вред человеку. И в соответствии с аюрведой, как я уже говорил несколько раз, но я могу повторить еще раз, основным источником болезни являются токсины, которые вырабатываются в организме в процессе плохого переваривания пищи. Если пища плохо переваривается, если она не усваивается, то в организме накапливаются токсины, которые называются амой. И я подробно буду говорить дальше, как непосредственно аюрведа в других лекциях, как аюрведа относится к аме, как можно освобождаться от амы и так далее. Но эта ама, она является основным болезнегенным, или как это по науке сказать, ну неважно, вот этим основным элементом, с которого начинаются все болезни. То есть, по сути дела, все болезни, они коренятся в неправильном пищеварении. Сначала у человека плохо переваривается пища, в результате этого накапливаются токсины, дальше эти токсины распределяются по всему телу, и в зависимости от конституции они идут в тот или иной орган, в то или иное слабое место, накапливаются в этом слабом месте, у человека появляется раковая опухоль или артрит, или у него начинает болеть сердце, или еще что-то. Значит, в двух словах я буду подробнее говорить об аме, но сразу, так как я уже затронул аму, можно сказать признаки амы. Если человек ест что-то, и на следующее утро у него язык обложен, на языке налет, это значит, что пища, которую он съел, плохо переварилась, и в результате недопереваривания образовалась эта ама или токсины. Это первый признак, по которому утром можно узнать, что вы делали вчера, ели вы или яд принимали. Я каждый день яд принимаю. Не знаю, как вы, но... Другой признак – это то, что у человека, когда он ходит в туалет, когда он освобождается, когда он очищает кишечник, если при этом испражнение имеет очень плохой запах, то это тоже явный признак того, что формируется ама. И если есть какие-то остатки непереваренной пищи, это тоже свидетельствует о том, что была формировалась ама. Если много газов, это тоже свидетельствует о том, что формировалась ама. Все это признаки плохого пищеварения и того, что... На самом деле, по этим признакам можно судить, что практически сейчас ни у кого нет очень хорошего пищеварения. Вот. Но это значит, что практически каждый из нас, он уже сейчас зарабатывает какие-то болезни, если он не предпримет каких-то дел. Если он не будет ничего делать, то дальше это просто приведет к более серьезным последствиям. Дальше я перечислю 22 правила, которые нужно соблюдать при еде. Первое, что я хочу вас предупредить, чтобы вы не были фанатиками при этом. То есть, пожалуйста, подходите разумно к этим правилам. Если какое-то одно из этих правил нельзя исполнить, пожалуйста, там, я не знаю, не ругайтесь на Махабхагавату, что он не исполнил это правило по аюрведе, или не думайте, что теперь все, что теперь вы помрете на следующий день или еще что-то. Потому что есть такая тенденция, что человек услышит что-то, и он... Пока он еще помнит об этом, он очень строго пытается следовать. Потом, правда, через неделю он забывает об этом, и опять все возвращается на круги своя, как правило. Но, тем не менее, есть вот эти правила, и более того, часть из этих правил, не нужно считать, что это какая-то только чисто материальная вещь. Часть из этих правил, например, они приводятся в Ману Санхите, то есть в законах Ману, где говорится о том, как человек должен жить. И, в принципе, люди ведической цивилизации, они знали все эти правила, они старались соблюдать их. Более того, мы знаем, что на самом деле большая часть ритуалов и всех вот ограничений, которые были связаны у людей ведической цивилизации, они как раз были связаны именно непосредственно с питанием. Еще 500 лет тому назад, Скажем, я читал книгу одного путешественника, который путешествовал по Индии. Так вот, когда он путешествовал, когда настоящие индусы, которые жили в Варнашрама Дарме, когда они ели при нем, они закрывались, чтобы он, не дай бог, не посмотрел на пищу, которую они ели, чтобы он, не дай бог, не осквернил, чтобы этот млечка из другой стороны не осквернил их таким образом пищу. Вот. То есть это все в конечном счете имеет также и духовное значение, потому что если человек восстановит и будет нормально функционировать, и мы увидим на самом деле духовный смысл многих из этих правил. Значит, первое правило очень простое. Никогда не ешьте, если вы не чувствуете голода. Потому что если вы не чувствуете голод, это значит, что у вас нет огня пищеварения, огонь пищеварения подавлен. Раз огня пищеварения нет, то значит, соответственно, все то, что вы съедите, оно не переварится. И в конце концов оно превратится в ад. В яд. Вот. По крайней мере, хоть какой-то голод должен быть. Если у вас нет сильного голода, по крайней мере, попытайтесь внушить, что у вас есть какой-то голод. Другое правило. Это никогда не ешьте, когда вы раздражены, разгневаны, когда вы подавлены, когда у вас какая-то депрессия, когда вы или если вы очень утомлены после тяжелой работы. Потому что, опять же, все это, все эти вещи, отрицательные эмоции или сильная усталость, она подавляет огонь пищеварения. И человек просто в таком состоянии, он не готов принять эту пищу, и пища просто будет гнить в желудке и приносить только вред. Теперь, в соответствии, опять же, с правилами аюрведы, по-настоящему, по-хорошему, чтобы человек хорошо переваривал, строго говоря, нужно принять омовение перед едой. Но так как это не очень практично, то, по крайней мере, говорится, что нужно как следует помыть лицо, руки и хорошо еще вымыть стопы. Обычно в Индии, если те, кто был в Индии, они видели, что индусы, они обычно идут перед едой, они под краном, всегда есть там, где просад дают, там есть кран, они моют, омывают стопы. Потому что в стопах накапливается плохая энергия, и сразу же, если омыть стопы, то сразу же человек чувствует свежесть определенную. Если человек устал, например, если он долго путешествовал, он должен вернуться, и первым делом помыть стопы, он сразу почувствует, что усталость пройдет. По крайней мере, это нужно сделать. Холодной водой лицо, руки и стопы. Теперь дальше. Следующее. Я не знаю, как это будет совпадать с условиями этого хола. Это такая опасная вещь. Но, тем не менее, это вещь, которая... Это правило, которое упомянуто в законах Ману. Там говорится, что есть нужно всегда, обратившись лицом на восток. Я не знаю, куда мы тут едим. На какое... И по крайней мере... Но, по крайней мере, никогда не на юг. Потому что люди, которые едят на юг, это приводит к тому, что энергия, вместо того, чтобы получать энергию с пищи, эта энергия уходит от них. Где тут юг? Сейчас окажется, что там. Мы все сидим...
Вот там,
там. Там, да?
Так что мы идем туда и туда.
Ну, в общем, завтра те, кто присутствовал на семинаре, они туда не сядут. А те, кто присутствовал, они вообще сядут туда.
Нет, завтра мы сядем туда.
Окей. Следующее правило. Это то, что говорится, что на самом деле мы, по идее, должны все соблюдать это правило. Пища должна быть приготовлена с любовью. Это один из очень важных принципов аюрведы. Что любая пища должна готовиться с любовью. И если пища приготовлена с любовью, то человек получает эту любовь, и она, соответственно, она еще и легче переваривается при этом. Поэтому, Махабхагаваты тут нету, но мой вам совет, чтобы он вам готовил с любовью, чтобы он готовил вам с любовью, вы, по крайней мере, если он хорошо все приготовил, всегда его хвалите. Я знаю, как это бывает. Повар старается, старается, он хорошо приготовит, ему никто ни слова не скажет. Но если он что-то плохо приготовил, сразу же все начинают говорить, ты что-то не доварил, что ты такое наделал там. Поэтому в следующий раз он идет, и он уже не о любви думает, а вообще непонятно о чем. А если его периодически хвалить и говорить спасибо, что ты так хорошо приготовил, то он будет еще больше стараться делать хорошо, он почувствует какой-то отклик с вашей стороны, и тогда,
сегодня,
соответственно, и пища будет лучше.
Сегодня здорово
приготовил. Вот Алик говорит, что сегодня все было очень вкусно. Anyway. То есть ваша судьба в ваших собственных руках. Это было пятое правило по моему списку. Я не знаю, как вы записываете. Теперь шестое правило, тоже такой сомнительной природы. Аюрведа говорит, что есть нужно обязательно, когда работает наша правая ноздря. Я не знаю, знаете ли вы, может быть, не все знают, но в соответствии с наукой дыхания, которая очень подробно разработана в йоге и также в аюрведе, мы дышим попеременно, мы не дышим всегда двумя ноздрями. На самом деле мы дышим двумя ноздрями в течение очень короткого промежутка времени утром, когда наше тело настраивается. Все остальное время ноздри работают попеременно. И при этом, когда дышит правая ноздря, когда воздух поступает через правую ноздрю, то тогда мы получаем положительную энергию, так как через это проходит канал с положительной энергией. И тело, оно нагревается. И наоборот, когда работает левая ноздря, и мы дышим преимущественно левой ноздрёй, то тело охлаждается. Вот рекомендуется, чтобы работала именно правая ноздря. На самом деле это очень просто сделать. Говорится, что если, скажем, я не советую вам тотчас же вводить это в практику, но, по крайней мере, я могу сказать вам, как это сделать. Это нетрудно сделать, если вы захотите проверить это. Чтобы переключить дыхание с одной ноздри на другую, нужно полежать на этом боку в течение некоторого времени, минут 15. Скажем, если вы ляжете на правый бок, нет, наоборот, на противоположном боку. Если вы хотите, чтобы ваша правая ноздря заработала, нужно на левом боку полежать минут 15. И, соответственно, естественным образом включится правая ноздря сама по себе. Другой, еще более такой резкий способ, это просто заткнуть левую ноздрю. И в течение какого-то времени подержать. Тогда тело само собой, так сказать, правая ноздря начнет работать, и она переключится на нее. И третий способ, который говорится, который есть, нужно закинуть правую руку за спину и достать спинки стула, на которой вы сидите, так как тут нет спинки, мне трудно это показать, и вот так вот. По идее, ноздря должна переключиться. Anyway. Правую. Нет, левую, простите, я неправильно сказал. Левую нужно закинуть. Левую нужно закинуть, чтобы правая заработала. Теперь следующий, седьмой момент. Аюрведа говорит, что перед началом пищи нужно всегда молиться. И мы это все делаем. И на самом деле во всех религиях это есть. В мусульманстве есть молитвы, которые произносятся перед едой. Потому что везде смотрится на процесс принятия пищи как на священный процесс. Просто мы забываем об этом, мы слишком торопимся с этим. И в христианстве тоже есть соответствующие молитвы, которые произносятся перед едой. Но при этом смысл молитвы – это не в том, чтобы шарира абидиджал быстро пробормотать, там, чтобы поскорее начать есть, а понять, что там говорится. То есть человек соответствующим образом должен психологически на это настроиться. А я вчера спросил у Нарисимхи, а что значит шарира абидиджал? Он говорит, ну мы так пищу Кришне предлагаем, тем, как едим. Я стал смеяться над ним, он говорит, ну нет, это мы просто там мантру такую говорим, шарира абидиджал. То есть он даже не знает, я не знаю, сколько из вас знает смысл этой молитвы. Кто-нибудь знает, кто-нибудь может сказать, что значит шарира абидиджал, который мы с таким энтузиазмом. Как в этом самом Вальмике, я помню, в свое время был сокращенный вариант этой молитвы. Шарира абидиджал джайни май джайни тай. Перевод «Шарира абидиджал» – это значит «Мое тело – комок невежества, джай не май, джай не та». Вот. Кто-нибудь может сказать наизусть, кто-нибудь знает вообще, о чем мы, что мы бормочем каждый день? Так. Да, Джодендрия Тахикал. Чувства – это тропы, которые ведут к смерти. Джив Пелевишая Сагаре. Из всех чувств язык самый ненасытный. Так и Джета Катхина Самсаре. И из-за того, что мы потворствуем этому языку, мы все время находимся в этой самсаре, мы все время остаемся в этом круговороте здесь, так как мы потворствуем. И дальше Кришна Барадаймой. По своей милости Кришна дал нам этот просад. Кори Бара Дихва Джой. С помощью которого мы сможем контролировать дихву, мы можем контролировать этот язык, с помощью которого мы можем нормально делать. Сва Прасада Надила Бай. Анамрита, да, Анна это не вкус, Анна это пища. Сея Анамрита Паут, будем же принимать эту нектарную пищу и при этом в экстазе кричать Рада Кришна, Джайна Май, Джайна Тай, Харибу. Anyway, это очень хорошая молитва, которая должна на самом деле человека психологически правильно настроить на то, что он ест. Что на самом деле чувство это комок невежества, и мы привязаны к еде, мы очень привязаны к еде. И единственный способ так или иначе очистить этот процесс, это поглощать Кришна Прасад, который Кришна нам дал. И поэтому, если мы будем каждый раз думать об этом, то мы будем, соответственно, относиться с благоговением к этому. Следующее, восьмое правило, оно непосредственно связано с предыдущим правилом. Там говорится, что нужно с очень большим уважением относиться к тому, что вы едите. Поэтому, в частности, говорится, что прасад не отличен от самого Кришны. И Шрила Прабхупада, например, он никогда, ни в коем случае, если ему давали что-то, и что-то было плохо приготовлено, он никогда не говорил, пока он ел, что это плохо приготовлено. Он съедал все, потом он шел к повару и говорил, ты зачем ты плохо приготовил то или то. То есть это оскорбление прасада, если мы ругаемся. Как тут вот недавно был такой эпизод, когда один браман, ему не понравилось то, что сабджа приготовлена на растительном масле, он стал ругаться вообще и всех вывел из себя совершенно. Это на самом деле очень большое оскорбление прасада. Мы все равно должны с уважением, с почтением отнестись к тому, что приготовлено так или иначе с любовью было дано другому. Девятое правило, оно относится не совсем к нам. Но если кто-то из вас когда-нибудь станет настоящим грехаской ведическим и будет жить у себя дома, а не в храме, то тогда ему нужно обязательно, прежде чем есть самому, накормить кого-то другого. Мы знаем, что ведические грехаски, они прежде чем есть самому, должны выйти за дверь и крикнуть: «Эй, кто голодный, приходите ко мне и ешьте». Это то, что, опять же, правильно настраивает человека по отношению к еде. Anyway. Значит, теперь чисто практическое правило, которое непосредственно уже касается процесса пищеварения. Советуется в аюрведе, прежде чем есть, это опять же, наверное, не очень реально тут, но может быть когда-нибудь это будет более осуществимо, рекомендуется пожевать немного имбиря, взять небольшой кусочек имбиря с небольшим количеством лимонного сока и щепоткой соли и пожевать перед едой. Это оживляет язык очень сильно, дает возможность языку точнее чувствовать вкус и дает сигнал желудку выделять также желудочный сок, улучшает пищеварение очень сильно. И также очищает очень сильно язык, этот вот имбирный вкус, он очищает язык. Имбирь – это самый лучший из всех пряностей, который обладает острым вкусом. Он менее всего возбуждает питу, поэтому даже для людей с конституцией питы это тоже рекомендуется. Хотя, может быть, им в меньшей степени это нужно. Теперь одиннадцатое правило – это не нужно разговаривать во время еды и сосредоточенно есть. По крайней мере, не нужно вести там философские беседы. Вот Шарагнау, он очень большой любитель заводить сложные философские беседы во время еды и задавать тысячи вопросов. Его, к сожалению, нету. Но, по крайней мере, это нехорошо. Дальше, двенадцатое правило – это пережевывать как следует. Я уже говорил вам, с чем это связано в предыдущий раз. Потом 13-е правило, оно касается уже самой пищи, оно относится непосредственно к Махабхагавате, что пища, она должна воздействовать на все пять чувств. Она должна красиво выглядеть, она должна быть вкусной для языка, она должна хороший аромат источать, она должна быть приятной на ощупь, она не должна быть очень твердой, а то вот иногда бывает сыр такой в пище, очень такой не очень приятный на ощупь, очень жесткий, как подметка. Вот, 14-е правило, тоже очень, на самом деле оно очень существенно, я не знаю, насколько его реально осуществить в данных условиях, но, по крайней мере, аюрведа советует это как строгое правило. Она рекомендует после еды обязательно выпить один стакан взбитого йогурта или
пахты.
Говорится, что тем, у кого слабое пищеварение, йогурт нужно разбавлять 1:3. 3 части воды, 1 часть йогурта. Тем, у кого нормальное пищеварение, 1:1. Тем, у кого сильное пищеварение, 3:1. 3 части йогурта, 1 часть воды. Но так или иначе, очень рекомендуется для нормального пищеварения сделать, ввести это за привычку. Если я когда-нибудь дойду до этого, то есть целая книга, которая написана о медицинских преимуществах пахты и о ее замечательных качествах. Говорится, что тот, кто регулярно пьет вот эту пахту, этот взбитый йогурт, он никогда не болеет практически. То есть вот одного этого достаточно, чтобы нормализовать все расстройства, связанные с пищеварением. Вот. И для людей с конституцией вата в этот напиток хорошо добавить немного лимонного сока, и немного соли и немного свежего имбиря или кориандра. Для людей с конституцией пита можно добавить чуть-чуть сахара в этот напиток, сделать сладкий ласи такой. Все более-менее делают. Но кроме рта нужно обязательно промыть глаза, потому что те, кто не моет глаза после еды, у тех зрение очень быстро разрушается. Так как глаза, они связаны непосредственно с питой, и процесс еды, он активизирует питу в желудке, то вы почувствуете, если вы станете мыть, вы почувствуете, что сразу после еды глаза воспаляются немного. Это может быть трудно заметить, потому что мы не обращаем внимания. На самом деле это легко. Если обратить внимание, то это нетрудно заметить. Вот. Обязательно нужно промывать глаза холодной водой. Это сохранит зрение. 16-е правило. Я не знаю, насколько это актуально. Но Аюрведа утверждает, что ни в коем случае нельзя спать в течение 2 часов после еды. Это очень вредно спать сразу после еды. Люди со слабым пищеварением, их тянет ко сну после еды, так как огонь пищеварения плохой, соответственно, они всегда чувствуют тяжесть после еды. Но ни в коем случае, тем не менее, нельзя поддаваться этому. Потому что если человек заснет, то это практически значит, что вся энергия от желудка поднимается вверх к голове, и пища просто будет гнить, и человек просто еще больше будет отравляться. И так у него плохое пищеварение, это только еще ухудшит все. В этом случае лучше пойти прогуляться немного. Или если человек чувствует большую слабость, то также хорошо на левом боку полежать 15 минут, но не засыпать. Это очень опасно, потому что если ляжешь, то... Чтобы начало работать правое ноздря, и тогда правое ноздря начнет работать после этого, и, соответственно, будет больше энергии, человек лучше почувствует более бодро себя. В любом случае, как минимум 2 часа, потому что в течение первых 2 часов у людей с нормальным пищеварением происходит вот это первичное переваривание пищи, и пища в основном уходит из желудка в кишечник. И этого достаточно, чтобы уже дальше пищеварение идет более-менее автоматически. Это самый энергоемкий такой процесс пищеварения первый. Вот. 17-е правило. Ни в коем случае не есть на ночь кислых продуктов и всех продуктов, которые так или иначе повышают капу. Дыню, йогурт, кунжут, сыр, творог, мороженое. 18-е правило. Никогда нельзя есть до восхода солнца или после заката солнца. Это, так сказать, я знаю, что есть такой мусульманский пост, когда в течение месяца нужно есть только после заката солнца. Но, по крайней мере, в соответствии с Аюрведой, это очень вредно. Или, если вам нужно, если так или иначе вы не смогли поесть днем, и вам приходится есть после захода. По крайней мере, ни в коем случае нельзя есть в сумерки, когда солнце еще садится только. Это ни в коем случае нельзя. Это очень возбуждает вату и очень вредно для организма. И если нужно поесть вечером, то нужно, по крайней мере, что-то очень легкое есть, и ни в коем случае не кислое. Теперь есть такое правило, что нельзя перекусывать между приемами пищи. В первую очередь это правило относится к капе, потому что им легко долго не есть. И они ни в коем случае не должны есть, 6 часов должна быть разница. На самом деле полностью пищеварение, оно заканчивается где-то за 6 часов. И люди с конституцией КАПа, они не должны есть раньше, чем... Если они как следует поели, если это основательная была еда, то не раньше, чем через 6 часов они должны есть. А пита, они тоже не должны есть через 6 часов, но они могут немного перекусить через 4 часа, если у них очень сильно возникает голод. И вата, так как вата, она... ей трудно себя контролировать, и так как она не может терпеть сильный голод, то если очень хочется, то можно где-то через 2 часа немного поесть. Но, по крайней мере, не раньше, чем через 2 часа можно принять другую пищу. Немного чего-то там такого. Хорошо, мы приближаемся стремительно к концу. 19-е правило – не есть стоя. Мы все знаем, что стоя едят только лошади, и поэтому, соответственно, человек, который, особенно человек, который занимается духовной практикой, он ни в коем случае не должен есть стоя. Шрила Прабхупада, он очень сердился, когда видел, что его ученики ели стоя. Это чисто западная привычка, светский стол там или там забегаловки, где можно стоя есть. Вот, теперь, что касается питья, то аюрведа утверждает, что если вы хотите похудеть, то вам нужно пить до еды. Если вы хотите сохранить тот вес, который у вас есть, то вам нужно пить во время еды. И если вы хотите растолстеть, то вам нужно есть пить после еды сразу. Ну да, если вот дается напиток какой-то, то вы ешьте и в конце вы выпиваете напиток, не в процессе еды, если вы хотите растолстеть. Да. Ну тут, может быть, кто-то сбился, не важно. Так. Если кто-то хочет остаться таким же, на том же уровне, на каком он есть, то он может в процессе еды пить. Если он хочет похудеть, то ему нужно пить до еды, а если он хочет растолстеть, то после еды.
А как пить? Теплую воду?
Теплую. Ни в коем случае не холодную.
Есть
разные системы, но, по крайней мере, не то, что после еды, это значит, скажем, вы поели, и какое-то время прошло, еще до 2 часов, скажем, да, вот тогда пить действительно вредно. Но это еще как бы в процессе еды вы что-то пьете там. Вот, и последнее правило, это то, что человек не должен... То есть, ну как не должен? Есть, у некоторых людей есть очень дурная привычка. У кого плохо работает кишечник, есть люди, у которых этот рефлекс опорожнения кишечника, он связан с едой. Это очень вредная привычка, и в одной из книг, которые я читал, это древний трактат, там перечислено 6 пунктов, которые приближают смерть человека. И среди них один из этого. Если человек идет в туалет и опорожняет кишечник после еды, это то, что очень сильно приближает смерть человека. Это ни в коем случае нельзя делать. Говорится, что как минимум через 3 часа после еды можно это делать. Не раньше, чем через 3 часа. Если, то есть, иначе говоря, человек, строго говоря, он не должен есть, если у него не очистился кишечник. Ему нужно сначала очистить свой кишечник, потом есть, строго говоря. То есть ему, но это, так сказать, я буду рассказывать об этом в следующий раз. Я буду непосредственно говорить о том, что нужно делать, когда человек встает и так далее. Вот. Да, это все
правильно.
Атмосфера должна быть спокойной, приятной, должна быть играть музыка, должны играть музыку, должны цветы стоять. То есть, ну это, так сказать, я не стал особенно упорным.
Ну, то есть, если, например, если я представляю возбуждение к воде,
для ваты, да, то тогда ему нехорошо есть. Если так или иначе... Ну, на самом деле, толпа преданных, она довольно спокойная. То есть, она не очень раздражает. Но если, тем не менее, если он как-то сам немного раздражительный по своему типу, то ему лучше есть, может быть, отдельно. Но вообще, вата советует... Говорится, что это хорошо есть в компании с другими людьми, потому что это создает такую праздничную атмосферу, дает возможность как бы вот делить вот эту вот атмосферу того, что человек делит трапезу с другими. В принципе, это очень хорошо, если атмосфера хорошая. Но если она такая неспокойная, если кто-то там ругается, кто-то там кричит, дети бегают, то это, конечно, уже нехорошо.
И еще я хотел спросить насчет, сейчас какой бы был нажат такого времени, и это дожидается, когда, например, продается просад горячий
чай? Это в любом случае неплохо, потому что холодный напиток за просадом, он останавливает пищеварение, если особенно он очень холодный, он практически полностью останавливает пищеварение. Для людей с конституцией питы это может быть не так страшно, потому что у них сильный огонь пищеварения. Но, скажем, вата и капа, они будут страдать от этого. Поэтому лучше, если напиток будет теплый. Пусть он не будет горячий, но, по крайней мере, лучше, если он теплый. Значит, тут осталось то, из того, что я хотел сказать, это непосредственно уже какие-то конкретные вещи, касающиеся конкретной пищи, да? Нет, хотя, может быть, несколько слов в общем о пище. В соответствии с аюрведой пища, она делится на легкую и тяжелую. И в зависимости от состояния человека, от конституции человека, ему рекомендуется либо легкая, либо тяжелая пища. Не то, что тяжелая всегда плохо, а легкая всегда хорошо. Например, для людей с конституцией ваты тяжелая пища – это неплохо, потому что она позволяет, так сказать, заземлить их вату и привести ее в равновесие. К легкой пище относятся такие вещи, как, например, рис и маш или мунгдал, а также фрукты в сезон. На самом деле, большая часть пищи самой по себе, она достаточно тяжелая по конституции, но она может быть сделана легче в процессе приготовления. Например, сырые овощи, они, как правило, тяжелые, их трудно переваривать. Но если те же овощи сварить, то они становятся легче. Если туда добавить соответствующие, правильно добавить правильное сочетание пряностей, то тогда они становятся еще легче для переваривания. Вот. Рис, он считается легким и очень хорошим, легко усваиваемым продуктом. И он очень хорош для ума также. Но, скажем, пшеница в противовес рису, она более тяжелая. Вот, поэтому рис, он больше рекомендуется для людей с конституцией питы и капы, и пшеница, она больше рекомендуется для людей с конституцией ваты. К тяжелой пище, к очень тяжелой пище относится молоко, как я уже говорил, она тяжелая, но ее можно, но, как я уже упоминал, его можно сделать легче. А также все виды бобовых, они очень тяжелые. И чтобы бобовые сделать легче, обязательно это вот нужно передать Махабхагавате, если он не знает. Бобовые нужно обязательно класть очень много куркумы, потому что иначе без куркумы сваренные бобовые, они отравляют кровь, загрязняют очень сильно кровь. Вот. Сырые овощи и фрукты также относятся к тяжелой пище. В целом, сырая пища, она более тяжелая, чем вареная пища. А кроме того, пища, которая остается и которая не свежая пища, она также становится тяжелой. Даже если она была легкой когда-то, если она постояла немного, то она также становится тяжелой и плохой. Поэтому в аюрведе, особенно у людей, которые страдают какими-то проблемами с пищеварением, им рекомендуется есть очень свежую пищу, и только свежеприготовленную. Ни в коем случае не вчерашнюю там, и не позавчерашнюю. И из общих правил, который я хотел упомянуть, это то, что ни в коем случае нельзя мешать за один присест нельзя мешать легкую и тяжелую пищу. То есть, например, нельзя есть какой-нибудь сабжи, которая осталась от, строго говоря, от санды феста, с какой-нибудь легкой пищей, которая была только что приготовлена, так как это плохое сочетание. Легкое и тяжелое, они очень плохо сочетаются. Вот. И нельзя также пищи из сочетаний, аюрведа на самом деле она не очень много дает запрещенных сочетаний, но в целом из общих правил нельзя вводить очень большие крайности. Например, нельзя сочетать очень горячую пищу с очень холодной пищей. Очень острую пищу, опять же, с очень холодной пищей. Какую-нибудь там мексиканскую пищу, от которой все во рту горит, с мороженым там. Ни в коем случае нельзя сочетать. То есть это все вещи, которые противопоказаны, которые мешают. Вот. И для людей, которые занимаются таким сидящим трудом, как большинство из нас, здесь пища она должна быть, в общем, в основном легкой, потому что так как мы не занимаемся физическим трудом, то, соответственно, это понижает способности к пищеварению, и поэтому человек может очень сильно страдать, если он регулярно употребляет тяжелую пищу. Он не сможет ее переварить просто без физических упражнений. Окей. Еще интересно, прежде чем я перейду к каким-то уже конкретным вещам, еще интересно сказать, что аюрведа говорит о луке и чесноке. Аюрведа, как и все остальные виды ведических писаний, она относится с... У нее двойственное отношение, на самом деле, к луку и чесноку. С одной стороны, лук и чеснок, они обладают многими лекарственными свойствами, и есть определенные лекарства или там определенные методы лечения болезней аюрведических, основанных на луке. Но при этом говорится, что люди, которые занимаются йогой, ни в коем случае не должны употреблять ни лук, ни чеснок, ни в каком виде. Для них они хуже смерти, потому что они, во-первых, относятся к категории тамаса и раджаса, и, во-вторых, специфическое действие, пробава этих двух вещей. Иногда люди не понимают, почему, собственно, нельзя лук и чеснок, и даже преданные. Это то, что лук и чеснок каким-то образом очень плохо воздействуют на сознание и закрепляют, углубляют сознание, еще глубже вводят сознание в тело. Наше сознание и так очень сильно погружено в тело. Мы стараемся так или иначе осознать, что мы не есть это тело, что мы есть душа. И один из эффектов лука и чеснока – это то, что мешает это. Поэтому лук и чеснок категорически запрещены всем тем, кто практикует какие-то формы йоги, и вообще ничего хорошего в них нет. Может быть, какие-нибудь вопросы по этому? Бананы. Я сейчас вкратце скажу кое-что о специфических... Впрочем, я даже не знаю, стоит ли говорить о специфических типах пищи, или лучше сказать в целом охарактеризовать диету для трех типов. Может быть, я лучше все-таки охарактеризую диету. А потом отдельно, как если у меня будет время, я уже буду конкретно говорить о разных видах пищи. Да? Значит, как я уже сказал, подробно диета для всех трех конституций, она лучше всего описана вот в этой книге. И тут в этой книге это построено таким образом, описание этой диеты. Во-первых, сначала дается общая характеристика каждого из типов пищи. Например, вот тут сначала идет диета для людей с конституцией ваты, и перечисляются все типы пищи. Фрукты, овощи, зерновые, бобовые, орехи, молочные продукты, растительные масла, сладости, специи. И, в общем, все, витамины, минералы и так далее. Вот, и дается общая характеристика каждого из этих видов продуктов, так что даже уже по общей характеристике можно себе представить, что хорошо, что плохо. Например, я могу прочесть, что говорится о фруктах с точки зрения ваты. Большая часть фруктов благоприятна для ваты, потому что они гармонизуют, они очищают и увеличивают количество различных жидкостей в организме. Главным исключением из этого правила являются сухие фрукты, которые сушат и способствуют формированию газов. Поэтому они ватогенные, поэтому в вате запрещены сухофрукты во всех видах. Однако... Фрукты, как правило, очень легкие для того, чтобы действительно понизить вышедшую из равновесия вату, высокую вату. Поэтому фрукты для людей с конституцией ваты нужно употреблять в умеренных количествах, стараться употреблять фрукты по сезону и не мешать фрукты с другими типами пищи. Люди с конституцией ваты не должны жить только на фруктовой диете. За исключением тех случаев, если они живут на Гавайях. Фрукты, которые... Потому что все фрукты содержат очень высокие элементы эфира, очень высокий процент элементов эфира, и таким образом они увеличивают эту легкость ваты. И мешают таким образом сосредоточиться в вате, и мешают людям с конституцией ваты увеличить, усилить свою силу воли и так далее. И дальше тут все фрукты... делятся на 6 категорий, вот по этой классификации. Тут говорится, тут перечислены фрукты, которые благоприятны в целом для ваты, и фрукты, которые неблагоприятны в целом для ваты. И из этих двух категорий каждая разделена на три градации. То есть 1, 2 и 3. Первое, это значит, я просто объясняю саму структуру, как это тут построено. Первое, это те фрукты, первое в положительной категории, в положительном столбце. Это те фрукты, которые положительны, но они не очень, не приносят большой пользы для ваты. Не очень хорошо понижают вату. Вторая категория, они лучше действуют, полезны для ваты. И, наконец, третья категория, очень полезны для ваты, очень хороши. И то же самое в отрицательной категории. Первая категория, хотя она запрещена, но она не так плохо действует, тем не менее. Поэтому, в принципе, в каких-то случаях можно делать исключение. А вторая категория – это что-то среднее. И третья категория, она полностью должна быть исключена из диеты. Для нет. И, соответственно, для... И просто для ваты, чтобы прочитать пример. Для ваты, для... из категории положительных фруктов, которые благоприятны для ваты, которые положительны, но, так сказать, и не очень хорошо действуют под цифрой 1, идут апельсины, бананы, груши, яблоки, приготовленные, персики, сливы, абрикосы, гранаты и не знаю, что еще. Бананы есть, я сказал, апельсины, бананы, груши. Вот. Шарагна, он это самое, я недавно видел его записку, которую написал Вишампайн. Он узнал, что у него возбуждена вата, поэтому написал, прошу выделить мне для моей диеты, значит, это самое, подходящие мне продукты. Там был список. Мне нужны, значит, что ему там нужно было? Манго, папайя. В общем, меню с райских планет. Там миндаль, авокадо, персики, черешни. То есть, когда вы будете смотреть на диету, то, пожалуйста, будьте реалистами в этом отношении и не размахивайте этой книгой, не говорите, что вот мне нужно это теперь. А то, что тут приведены все эти названия. Значит, более положительно влияет на вату, более положительный эффект на вату из фруктов оказывают лимоны, грейпфруты, сладкие сливы или чернослив вымоченный. Черешня, виноград, клубника, малина, ананасы, папайя, манго. Вот это как раз то, что он написал. Финики, инжир. И третье, что самое лучше всего для ваты из категории фруктов, тут ничего написано, что ничего нет. То есть нету ничего, что очень хорошо для ваты из категории фруктов. И наоборот, значит, из того, что запрещено для ваты, это к первой категории относятся яблоки сырые. То есть они не очень хорошо влияют на вату, но в принципе и не так плохо. В каких-то случаях можно сделать исключение. Ко второй категории относятся дыня, я не знаю еще что. И к третьей категории то, что полностью должно быть запрещено для людей с конституцией ваты, это сухие фрукты. Вот. Ну и так далее. Тут я не смогу все это, я просто сделал некоторое введение, чтобы объяснить, как построено это. Тот, кто хочет более серьезно посмотреть это, и тот, у кого действительно есть какие-то проблемы, которые он точно знает, что они связаны с расстройством определенной доши, он обязательно должен сделать для себя это и, по крайней мере, представить себе, какая у него должна быть диета в целом. Какие-нибудь вопросы по этому есть или нет? Нет, все расстройства так или иначе связаны с дошами. Это особая вещь, когда я буду говорить уже о классификации болезней. Но тем не менее, даже врожденные болезни можно до определенной степени с помощью диеты сделать их проявления менее серьезными. Диета, она очень сильно может сдвинуть равновесие человека, на самом деле, реально. И она может очень помочь избавиться даже от таких серьезных вещей, как врожденные заболевания. Ну, если не избавиться, то, по крайней мере, довести их до более терпимого уровня. Значит, теперь что касается двойных типов, я буду об этом больше говорить завтра, в следующий раз. Я буду говорить, как двойным типом, диета для двойных типов, она примерно таким образом состоит. Например, если вы в конституции вата-пита, да, это значит, что у вас есть вата и пита. Теперь, если сейчас лето, и лето относится к категории питы, да, это значит, что вам летом нужно придерживаться в основном диеты антипита. И наоборот, если это зима или осень, когда возбуждается сильно вата, то для человека с такой конституцией нужно придерживаться в основном диеты антивата. Вот, и так далее, в зависимости от времени года, от места и от индивидуального состояния человека, он должен сам выбирать. То есть, вот на саму конституцию, на фон конституции накладываются разные другие условия. Время дня, например, оно тоже очень сильно зависит от... оно тоже характеризуется вот действием этих элементов. Но об этом я буду говорить просто позже. Сегодня я говорил чисто о физической конституции человека. Сухие фрукты. Сухофрукты, вымоченные в воде, можно есть в вате. Они полезны. Значит, для ваты в целом тяжелая пища хорошо, но есть одно «но». Так как у ваты обычно довольно слабый огонь пищеварения, то, соответственно, она может не справиться с этой тяжелой пищей. Поэтому пища должна быть тяжелой, но до определенной степени. Не слишком тяжелой, чтобы она не перегружала вот этот огонь пищеварения. Если огонь пищеварения слишком снижен, то лучше для ваты давать легкую пищу. А молочная каша – это очень тяжелая вещь. Молоко, эти самые, зерно, сваренное в молоке – это тяжелая вещь. Поэтому, соответственно, особенно если туда сахар добавить, то она становится вообще очень тяжелой. И при этом нету никаких острых специй, там никаких. Соответственно, вообще огонь никак не стимулируется. Поэтому не мудрено, что сразу же начинает клонить в сон. В целом говорится, что... Но я об этом, опять же, забегая вперед, я об этом должен был бы говорить в следующий раз. Что основная еда, она должна падать на где-то на 12 часов в час, самое позднее 2 часа. Потому что в этот момент солнце находится в зените, солнце самое жаркое. Солнце, оно непосредственно связано с процессом пищеварения, оно облегчает пищеварение. Утренняя еда для ваты, утренний завтрак для ваты, он должен быть легкий в целом. И не очень большой. Растительные масла, они тоже тут описаны, тут есть они. И тут говорится, соответственно, кому что хорошо. Я могу прочитать в целом характеристику растительных масел, раз уж просто зашел об этом речь. Вот конкретно для ваты. Большая часть растительных масел благоприятно действует на вату. Масло по своей природе... На самом деле не только растительное масло, к этому относится также ги, то есть вот само масло. Это просто вот чистое масло. Масло, будучи по своей природе горячим и влажным, является основным ингредиентом в пище, который помогает снизить высокую вату, вату, вышедшую из равновесия. Потому что оно обладает целиком противоположными качествами по сравнению с качествами ваты. Но, с другой стороны, масла очень трудно переваривать, поэтому в некоторых случаях их лучше применять внешне, в виде массажа. Так как эти масла для людей с категорией ваты, они легче перевариваются через кожу, усваиваются через кожу. Большая часть растительных масел достаточно легкие, и они уступают по своим качествам ги или топленому маслу. А также сезамовому маслу в том смысле, в смысле понижения ваты. И опять, в категории ЕС, то есть в категории положительных масел, первым стоит кокосовое масло, горчичное масло и арахисовое масло, вторым миндалевое масло, оливковое масло, авокадовое масло и сливочное масло. И лучше всего для ваты это сезамовое масло и ги, или чистое топленое масло. А
запрет для ваты на масла, это значит подсолнечное масло, кукурузное масло, соевое масло, маргарин. Это все относится к первой категории, то есть они плохие, но не так плохие. А вторая и третья категория ничего нету, то есть совсем плохо, ничто не приводит. Хлопковое масло вообще не для людей. Хлопковое масло ядовито. На самом деле люди не должны есть хлопковое масло, это только... Никакие нормальные люди, на самом деле, я не знаю, нигде в других странах, кроме... Это очень вредная вещь. Льняное масло тут, к сожалению, не перечислено, но я не знаю, что сказать. В любом случае, для ваты все масла более-менее хорошо. Еще я хотел сказать одну вещь, которую я не сказал. Если вопросов нет, то я могу сказать... Не... Да? Значит, считается, что из растительных масел полноценными маслами являются масла холодного давления. Масла горячего давления, они не очень хорошие. И для массажа, например, рекомендуется исключительно масла холодного давления. Особенно вот сезамовое масло, например. Тогда как масла горячего давления, они не очень хорошие. Они теряют свои лечебные качества и становятся очень тяжелыми, чрезмерно и труднее переваривать. Значит, есть такой момент, который я хотел еще сказать. Это вот недавно Павел мне напомнил об этом. Он сказал, что чем, собственно, определяется наш вкус. Почему иногда человек, вот узнав об этом, он может понять, что на самом деле его вкусовые привычки были прямо противоположными, что он был привязан к тем вещам, которые ему были противопоказаны. И этот феномен, он действительно, он описывается в Аюрведе, и говорится, что, как правило, люди какой-то конституции, они склонны поглощать пищу, которая, наоборот, возбуждает эту конституцию. Например, люди конституции капы, они часто очень склонны поглощать тяжелую пищу и передать ее, и при этом они распухают, и становятся там три толстяка становятся. Вот. А люди из конституции пита очень часто склонны к острой пище, им нравится острая пища, у них есть вот эта вот, именно вот привязанность какая-то. И точно так же людей с конституцией вата, они часто там привязаны к очень сладкой, к сладкой какой-то пище или к фруктам, там они любят жить, или к сырым там овощам, к салатам каким-нибудь, они любят жить на салатах или еще на чем-то. Говорится, что чисто эмоционально и психологически это объясняется тем, что пища той же самой конституции, что и доша, она приводит к опьянению человека. Она как бы убеждает человека в правильности его собственного уродства или его собственных отклонений. То есть она опьяняет, как человек с конституцией капа, он будет любить вот эту жирную пищу, он будет получать наслаждение от этого, и он будет буквально опьяняться от этой пищи. Эта пища на него будет действовать как наркотик. То есть вот именно когда... И точно так же человек с конституцией пит, он будет любить острую пищу, потому что она будет давать ему еще больше энергии, и он, так сказать, будет еще больше там раздражаться, еще больше ругаться, еще больше. Она будет усиливать именно те качества, которые у него уже есть. И так как он считает, что эти качества, они правильные, так как он отождествляет себя с этим телом, соответственно, он будет любить вот такой эффект, который на него это производит. Вместо того, чтобы улучшить свои привычки с помощью правильно сбалансированной пищи, он будет привязываться к этому. Поэтому в этом смысле нам нужно доверять своему организму, но понимать, что мы находимся в невежестве, и когда человек, он немного просветляется, и когда он идет духовным путем, то он понимает, что, так сказать, все это доша, все это плохо. Все то, что у нас есть, вся наша конституция, это в конечном счете плохо. И поэтому нужно как-то балансировать эти привычки противоположной пищи, которая... которые обладают противоположными качествами. Еще какие-нибудь вопросы есть? Нет, то, наверное, можно тогда кончить. О! Я специально не касался этого, потому что, так сказать, это не публичная программа. Если бы это была публичная программа, я бы говорил только об этом. Аюрведа практически полностью запрещает мясную пищу.
Вот. Но так как, так сказать, в Ведах делается уступка для людей, говорится, что люди, они привязаны к этому, они привязаны к мясной пище, поэтому Аюрведа, она также рассматривает различные категории мясной пищи. И говорится, что плохо, что хорошо. Но на самом деле, строго говоря, при чистом подходе, Аюрведа, она целиком отстаивает чистое вегетарианство. Идя на уступку, там описываются различные типы мяса, и говорится там, что плохо, что хорошо. По крайней мере, говорится, не ешьте коров и свиней, потому что это очень плохо для вас. Вот. А? Свиньи, потому что это очень загрязняющая вещь, это очень грязная вещь. Это очень плохо сказывается на сознании. Но там есть очень много разных аргументов. Я специально не готовился на этом. Чисто аюрведических аргументов против этого, которые объясняют, насколько это тяжелая, насколько это плохая пища. Практически, если с точки зрения аюрведы подходить, я так немножко так вот по диагонали смотрел это, то в принципе человек может есть, но в основном какими-то нормальными качествами обладает только мясо диких животных, убитых на охоте. То есть это как раз то, что позволялось в ведические времена, когда там дикие животные, они так или иначе как-то ограниченно потреблялись в пищу. Но вообще, строго говоря, конечно же, вегетарианство это аюрведическая пища. Это недостаток всех этих аюрведических книг, потому что в конечном счете они все идут на компромиссы тут, они все смакуют все эти детали часто. Но если взять какие-то уже более классические аюрведические тексты, то там очень строго говорится, что не нужно этого есть. Психические заболевания, они непосредственно связаны, насколько я понял, из того, что описано в аюрведе, они непосредственно связаны с очень большим избытком токсинов, и прежде всего это расстройство ваты, когда ядовитая вата, она поднимается в мозг и отравляет мозг, и делает, во-первых, отравляет мозг, а во-вторых, она делает человека более уязвимым для различных тонких живых существ, которые вселяются в него. И причины, которые в первую очередь которым это приписывается, это, во-первых, запор. То есть, если у человека есть хронический запор, то вата, которая накапливается у него, она поднимается в мозг, и она отравляет мозг. То есть, одно, говорится, как правило, люди с шизофренией, больные с шизофренией, другими опасными психическими заболеваниями, все это начинается достаточно безобидно, все это начинается просто с запора. Потом это все приходит к этому. Вот. Но это все очень слишком упрощенное описание, потому что, как я говорил, есть целый раздел аюрведы, который непосредственно описывает вот психические заболевания, классифицирует разные виды духов, которые вселяются в человека, и разные причины. Я небольшой специалист в этом, это отдельные книги. И наверняка это может быть как-то связано также с мясоедением, потому что духи убитых животных, они могут также атаковать своего противника и как-то вселяться или еще что-то, я не знаю. Но, по крайней мере, такая грубая причина – это запрет, как бы. Я еще, если нет вопросов, я хотел.
Вот ты ведешь в книге, что вы видите, что одно из правил, что мы не должны есть, когда мы хотим пить, и мы не должны пить, когда мы хотим пить. Если человек хочет пить, то он не готов к пить. И еще, должны два выраженных чувства. Чувство голода.
Я скажу об этом в следующий раз. Это отдельная тема, которая важна на самом деле. Потому что пита выведена из равновесия. Если пита выведена из равновесия, то она вместо того, чтобы переваривать пищу, она распространяется по всему телу. Она вылазит у них в виде прыщей на коже, в виде еще каких-то воспалительных процессов. И она, более того, она имеет уже тенденцию выходить быстро из равновесия. Поэтому, соответственно, вместо того, чтобы выполнять основную свою функцию, она начинает приносить какие-то проблемы. Любая доша, которая выводится из равновесия, она становится ядовитой, по сути дела, и она мешает человеку. Как, например, вата сама по себе, как прана, как жизненная энергия, она дает жизнь. Но когда она выходит из равновесия, она начинает отравлять человека и приводить к проблемам. Точно так же люди с конституцией питы, у них пита легко выводится из равновесия, и она становится источником проблем. И более того, у них этот огонь, они, например, чувствуют, часто бывает такое, что они чувствуют жар во всем теле, а в желудке у них нет. Этот жар вместо того, чтобы быть в желудке, огонь вместо того, чтобы поместиться в желудок, он распределен по всей коже, по всему остальному. Они чувствуют вечно, вот, что им жарко, а там, где он должен быть, он не варит. Для этого есть такой способ простой ведический. Если есть такое расстройство, вот это вот джатарагни или агни, который переваривает пищу, то человек должен понемногу пить очень горячую воду. Он должен взять термос, залить туда горячую воду и в течение дня понемногу, все время по одному глотку пить вот горячую воду. Это приводит к тому, что огонь, он опять собирается выведенный из равновесия огонь, он опять собирается в желудке. А? Холодная вода, она... В этом смысле не помогает. Холодная вода, она в принципе нужна, я буду рассказывать об этом в следующий раз, но не для этого. То есть вода нужна в целом для функционирования.
Если бы упадал, он начитал все это самое. У него порядок, он говорит, что все есть, пробовать надо сделать. Даже просто не то, что, чтобы приучить рефлекторно действовать, как он говорит, это нужно. Даже если не хотим, все равно он подошел.
Но при этом Сила Прабхупада говорил, если не ешьте, если не хотите есть, не ешьте. Если вам не хочется есть, он говорит, не ешьте. Тем не менее.
Ну, потому что вы хотите есть перед смертью. Ему это пояснено. Как он поел, это не ест.
Ну, я не знаю, как это. В принципе, как... Это все, все эти вещи, это все относительно истины. Поэтому в каких-то условиях нужно... Иногда их трудно бывает совместить, или иногда одна истина, она вступает в противоречие с какой-то другой истиной. Человек должен... иметь голову на плечах, чтобы приспосабливаться и смотреть, что для него лучше где-то. То есть тут нельзя быть таким фанатиком и ура, вперед, теперь мы все 22 правила будем соблюдать. Нужно головой просто...
С точки зрения физиологии, если мы приучили механизм, все работает в одно время, то даже если мы работали тяжело, или мы не работали, все равно уже подходит к этому. Если мы будем иметь сразу время, у нас будет ступор обратно.
Ну так или иначе, в любом случае регулярность это хорошо, и у нас так оно и есть, регулярность это хорошо. Вот. Но просто тут тоже надо. Если человек очень сильно, если у него действительно полностью отсутствует аппетит, он будет заставлять себя есть, то это ничего хорошего. Что? Садака, да. Садака. Это одна из форм, я говорил об этом, это самая тонкая форма проявления питы. Это огонь, который, он в основном находится в сердце, и он также проявляется в мозгу. Это огонь, который позволяет отличать хорошего от плохого. Это то, что дает человеку возможность вот именно различать, способность различать. Как любой огонь, он на самом деле делит все, да? Скажем, в желудке огонь он тоже делит. Мы даем туда какую-то смесь, какую-то кашу, он все это делит на полочки, переваривает. Так происходит процесс пищеварения. Точно так же этот садака агни, он выполняет ту же самую функцию в уме. И другая его функция, это он также уничтожает умственную аму. Как я говорил в начале лекции о том, что есть телесная ама, то есть вот телесные токсины, точно так же различные эмоции, отрицательные, которые есть, они могут накапливаться у нас в уме, и они создают вот эту умственную аму, которая также будет источником каких-то болезней. На самом деле умственная ама, вот отрицательные эмоции, недопереваренные, они еще хуже, чем такая ама. Поэтому садака пита, она очень важна, потому что она сжигает вот эту вот умственную аму. И говорится, что так же, как имбирь, самая лучшая вещь для того, чтобы разжечь огонь в желудке, из всех остальных вещей и способствовать нормальному пищеварению. Точно так же такую же функцию для садака агни выполняет киртан. На самом деле, чтобы избавиться от умственной амы, от вот этих вот плохих вещей в уме, нужно просто сесть и исполнить киртан. И этот киртан, он должен целиком очищает ум от умственной амы. Это то, что говорится во всех ведических книгах. Чтобы избавиться от такой амы, нужно есть имбирь, а чтобы от такой нужно... Скажем, если вы не можете уснуть, и если у вас в уме вот эта умственная ама вам мешает все время что-то такое, что-то тот мне сказал то, а этот сказал то, это ты, такие-сякие, и все это там, то нужно просто встать и попить киртан, и тогда все успокоится. Окей, все, да? Ну ладно, следующее будет занятие в субботу, в то же самое время. Окей, Шрила Прабхупада ки джай. Имеет особую практическую ценность, но аюрведа, она описывает 15 психологических типов, как есть вот 7 физических, соматических конституций, так аюрведа описывает 15 психологических типов. Ну, может быть, я потом перечислю, это очень интересно на самом деле. 7 из них относятся к сатва-гуне, 5 к раджа-гуне и 3 к тама-гуне.